Глава 4. Если в дом проник вор, душегуб или иной лихой человек, а хозяева его убили, то должны сей же час кликнуть «обереж» и покаяться. Коль убитый и впрямь окажется злодеем, то виру за него считать как за раба, а буде за его голову награда, то сей штраф из нее вычесть. Если же посмеют они утаить тело, а кто-нибудь увидит и донесет, то спрашивать с них по всей строгости, как за безвинного, а доносчику пожаловать серебряный браслет из городской казны. Арицкий судебник. Привычка обережного главы раскачиваться во время разговора на пятках раздражала всех его собеседников. Особенно жену, постоянно бронившуюся, что половина его зарплаты уходит на подметки. Впрочем, даже на остаток она ни в чем себе не отказывала. Подчиненному, увы, приходилось терпеть и молчать. Например, Джай уже 5 минут изображал верно подданический взгляд, на вытяжку стоя перед то клонящимся на него, то отшатывающимся назад командиром. Страшно подумать, если однажды ему под сапог подвернется яблочный огрызок или шкурка от сала. Молодого обережника нельзя было назвать замухрышкой, однако под начальственными телесами он скрылся бы с головой и, пожалуй, раскинутыми в сторону руками. За спиной же господина Хорва стоял хлипкий столик для курьерских бумаг, чьи перспективы от столкновения выглядели еще плачевнее. Мощное телосложение главы имело как плюсы, так и минусы. При задержании преступников методом внезапного броска об оказании сопротивления не шло и речи. Однако, если те не цепенели от страха, догнать их не представлялось возможным. «Недавно ко мне приходил опарыш», — многозначительно начал Хорф, поглядывая, проникся ли парень громадной ценностью этого сообщения. «О!» — как можно выразительнее поддакнул Джай, словно главу обережи почтил своим визитом сам Игор, а не профессиональный нищий, чье меткое прозвище напрочь вытеснило настоящее имя из памяти даже самого опарыша. И, довольный начальник, качнулся особенно виртуозно и продолжил. «Он сообщил мне, что видел, как 3 местных охотников загнали 4-го, горца. Ну, знаешь, такого, с косой, в бабской рубашке». «Да, господин Хорф», — устало подтвердил Джай. Денек в его клине выдался хлопотный. Целый 7 уличных краж, 2 убийства и покушения, причем на самого обережника, от загнанного в угол вора. А тут еще этот праздник вознесения невесты, чтобы ее Игорь побрал, причем самым развратным способом, в который город и так напоминает бурлящий котел. Я прекрасно знаю, как выглядят сороки. «Жители гор», — с нажимом поправил глава. «Двуединый равно взирает на всех своих чад». Хорф сделал паузу, и Джай со вздохом продолжил цитату из божественного устава. «И посему негоже им взирать друг на друга иначе. Только сорока, она сорока и есть. Пестрая, вертлявая, крикливая и вороватая. Так что там с этим горным жителем?» Глава обережа наконец сел и начал копаться в бумагах. Как вскоре выяснилось, целью его поисков был вовсе не донос опарыша, а собранный любимой супругой мешочек, из которого Хорф добыл сморщенное яблоко и черствый, даже на вид, бутерброд. «Похоже, те 3 ему угрожали, и этот кретин прыгнул в воду». Начальник взирал на иноземцев, как заповеданно. Но с тем же усердием притворял в жизнь следующую строку устава. «А единственным мерилом людей служат их деяния». Джай присвистнул. Обычно горожане кидали в канал то, что выплывшим видеть не желали. «Вот именно». Хорф скрипнул зубами о бутерброд, поморщился, отложил его на край стола и занялся яблоком. Обережник у ворот вспомнил горца с карлисом и его грамоту, вроде бы настоящую, но без арицкой печати. А глава гильдии охотников утверждает, что на этом семеряке никому ее не ставил. Улавливаешь? «А то», — вздохнул парень. «Саро... Чужак решил уклониться от налога, А местные его выследили и такого наобещали, что он предпочел утопиться или принял Дахтоор за обычную реку и понадеялся его переплыть.
Верно.
Вот и действуй. Вообще-то, моя смена уже... Рискнул напомнить Джай, но начальник откровенно проигнорировал позорное малодушие подчиненного. «Какие могут быть смены, если гора тонет в пучине преступности, и доблестная обережь должна, не покладая рук, тащить его обратно? Тем более, что среди дневных Джай оказался единственным неженатым, бездетным и необремененным чахлой матерью-старушкой, которая выплакала все глаза, ожидая единственного сына с тяжелой и опасной работы». Когда напарник Джая рассказывал Хорву эту душещипательную историю, удержаться от слез не смогли даже видевшие означенную старушку. Причем отнюдь не на смертном ложе, а в рыночных рядах, где она исключительно для развлечения, чтобы было с кем поточить лясы и полаяться, торговала карамельными орехами. «Так мне организовать поиски горца? Его трупы или предполагаемых убийц?» Упавшим голосом уточнил парень. Предполагаемого трупа. Успевший задуматься о чем-то другом, начальник тряхнул головой и поправился. То есть, кого-нибудь из трех, а уж в застенках разберутся. Кстати, Карлиса утопшего, то есть без вести пропавшего в канале горца, твой напарник уже нашел и привел. Можешь забрать.
Зачем?
Затем, что перед нашей дверью он уж точно ни к чему. Резонно заметил Хорф, выкидывая огрызок в окно. Под ним кто-то сдавленно ругнулся, но заявить более решительный протест не посмел. «А мне что с ним делать?» «Подшей к делу!» — ехидно фыркнул глава. «Ну, подари кому-нибудь или продай. Будет тебе вместо сверхурочных».
«Вместо?»
— попытался возмутиться обережник, но начальник уже махнул ему на дверь и подчеркнуто углубился в первую попавшуюся бумагу. На премиальный Хорф был скуп, как ер в едальне, зато позволял и даже поощрял полулегальные заработки, вроде наследства покойного Сороки. Денег на содержание городской обережья власти выделяли мало, и глава предпочитал тратить их на хорошее оружие и осведомителей, справедливо полагая, что если бандиты будут бояться обережников, а не наоборот, то с голоду те не помрут. По пути через участок и двор Джай перебрал в уме друзей, мечтающих получить в подарок взрослого самца Карлиса. Точнее, констатировал отсутствие таковых. Затем врагов, но настолько жгучей ненависти он никому не питал. И, наконец, вспомнил о скупщике краденого, чью лавку обережь не прикрывал из корыстных соображений. Там можно было продать и купить абсолютно все. Даже если вам понадобился ночной горшок приближенного – а от тестя, напротив, хотите избавиться. Другое дело, сколько ее владелец брал за посредничество. Может, удастся сплавить туда и Карлиса? В последнее время у богачей пошла мода на цепных кошек. Хромой крыс наверняка найдет, кому его предложить. Напарника, разумеется, уже и след простыл. Выслужился с поимкой Карлиса, сдал дела и поскорее смылся, пока его не успели припрячь по новой. Джай занимал должность Семернова и мог не только упрашивать соратников, но и приказывать им, что, правда, делал редко и с большой неохотой. Обычно они работали одной дружной командой. Увы, для этого их сначала надо было отловить, а уже заступившая на посты ночная смена для подсобных работ не годилась, у них был свой старшой. Охотничий кошак смирно сидел на привязи у каменного столбика, с надеждой вглядываясь в проходящих мимо людей. Здоровенная, мордатая зверюга. В холке чуть ли не по пояс человеку. Крысу, небось, одним взмахом хвоста прихлопнет. С домашними усатыми полосатыми Джай не шибко ладил, а посему приблизился к кошаку с немалой опаской, на всякий случай наметив пути к быстрому отступлению. Однако Карлис почти не обратил на человека внимания. А когда тот отвязал поводок, кротко встал и поплелся за новым хозяином. Первую сотню шагов обережник не спускал со зверя глаз, вздрагивая от каждого шевеления усов. Потом только изредка посматривал, а там и вовсе забыл, погрузившись в раздумья. Конечно, для очистки совести можно нанять ребят и пошуровать в канале Баграме, но шансы что-либо выловить нулевые.
Хотя однажды таким способом труп все-таки нашли. Пусть не тот, зато совершенно свежий, буквально 5 минут назад, брошенный в воду выше по течению. Схваченные уже к вечеру преступники были так изумлены, что даже не стали отпираться. Пожалуй, проще разыскать тех 3 охотников. Хорошенько припугнуть, намекнуть, что у него имеется свидетель их игронеугодного деяния. Хотя затащить опарыша в здание суда удастся разве что на веревке. И то он вовсю будет изображать глухонемого и припадочного. Признаются как миленькие и без трупа. Вряд ли судья будет к ним слишком суров. Чужак, горец, да еще и жулик. Впрочем, это равнозначные понятия. Может, даже штрафом отделаются. Наметив план действий, Джай почувствовал себя куда увереннее и, расправив плечи в развалочку для солидности, двинулся к дому знакомого охотника. Канальный журавль протестующе заскрипел и выгнулся коромыслом, как его болотный собрат, принявший за лягушку кончик хвоста, дремлющий в тине крары. Натянувшаяся цепь зазвенела от отчаянных рывков. Эртар перевалился через низкий парапет и плюхнулся в невысыхающую лужу под журавлем, грязную, зато упоительно теплую. Горца так колотило, что он даже не пытался встать, изо всех сил цепляясь за ускользающее сознание, упустить которое нельзя было ни в коем случае. Выбраться из бездонного потока и захлебнуться в луже — такой дурацкой смерти врагу не пожелаешь. Немного отпустило. Парень перевернулся на спину, хватая ртом воздух и только что не помогая себе горстями. Ни рук, ни ног он не чувствовал. Но хотя бы их видел, как и чудом уцелевший на предплечье мыслестрел. Благословен будь неизвестный вредитель, отломавший у журавля противовес, из-за чего тот свесил крюк с ведром до самой воды. Из соседнего дома вышла тощая тетка с 2 бодейками, брезгливо покосилась на отмокающего в луже пьянчугу и, обойдя его по широкой дуге, направилась к соседнему журавлю. Эртару объятия лужи уже тоже не казались столь нежными. Солнце окончательно скрылось за горизонтом, и холод подземной реки начал потихоньку просачиваться наружу. Грязь разочарованно чмокнула на прощание. Горец поскорее ухватился за стояк журавля, сдуру глянул вниз на разочарованно ревущий поток и чуть было снова туда не ухнул. Зато давешняя лепешка на месте не усидела, вместе с добрым жбаном воды. Нет, так дело не пойдет. Надо срочно плестись к какой-нибудь знающей бабке с припарками, растираниями или в храм к ерам. Те, конечно, помогут ему быстрее и качественнее. К тому же без лишних вопросов. Игр и так все знает. А его слуги якобы отринули суетное любопытство. Но потребует отплатить добром за добро, и желательно вперед, или хотя бы показать, что твой браслет полон. Аридских же знахарок Эртар, разумеется, не знал. Да и вряд ли те окажутся более милосердны, особенно учитывая, как он сейчас выглядит. Но подыхать от холода под чьим-нибудь забором Горец тоже не собирался, как и полагаться на внезапную щедрость Светлого. Оставалось только одно – проверенное веками средство. Первый семерик шагов дался через скрежет зубовный, второй – просто с трудом. Зато примерно на 3-й сотне с парня капала уже не только вода, но и пот. Что думают о носящемся туда-сюда вдоль канала человеке жители окрестных домов, охотника мало волновало. Жизнь важнее репутации. Остановился он лишь когда разгорячившееся сердце изъявило желание выскочить из груди и побегать с ним наперегонки. Умирать расхотелось совершенно, парня охватило лихорадочное возбуждение, которое, как он знал по опыту, через 2 часа сменится полным упадком сил. А посему к этому времени необходимо отыскать местечко, куда падать, и желательно помягче. Во-первых, надо найти тише. Кошак у него покладистый, пойдет за кем угодно и будет добросовестно выполнять любые команды, пока не увидит настоящего хозяина. Раз Эртар поручил ему пасти главу гильдии, то кис, скорее всего, за ним и увязался. Во-вторых, Горец плутовато ухмыльнулся, можно заодно попробовать разыграть краснорубашечника, прикинувшись маруном. Правда, те обычно деньгами не берут, но если глава снова успел насквашиться, то дело должно выгореть. Горец критически оглядел себя с ног до груди. Для Маруна видок в самый раз. Но в том-то и беда. По городу он так далеко не уйдет. Народ нынче пуганный пошел. Сначала камнями швыряется, а уж потом присматривается, живой был или нет. Вернувшись к журавлю, Эртар заставил его клюнуть воду и подтянул к себе наполненное до краев ведро. Тоскливо в него поглядел, занес над головой, зажмурился и подумал, что если не умрет сейчас, то будет жить вечно. Большая часть грязи вернулась в лужу, меньшая осталась хлюпать в сапогах. Горец трясущимися руками выжил аисту со штанами и надел обратно, с трудом разобравшись, что из этих серых половых тряпок что. Второй пробежки было не миновать, но оно даже к лучшему, и одежда быстрее высохнет, и до площади скорее доберешься. Кстати, где она? То уйти от нее не мог, все дороги туда выводили, а когда действительно понадобилось, даже спросить не у кого. Игр их всех побери. Двуединый, похоже, сегодня только тем и занимался, что пытался обратить Эртара в свою веру. Над городом поплыл тягучий звон медного гонга, и над каменными столбиками вдоль домов заплескались огни Игра. В просторечье Божьи рожки, два языка пламени, синий и красный, сквозь которые можно было безбоязненно пронести руку, попеременно ощутив жар и холод. Тьму они разгоняли неважно, но, по крайней мере, намечали контуры улиц, а двуединому в такие вот безоблачные ночи открывался чудный вид на рассыпанные во мраке огненные снежинки городов, чтобы знал, куда не спосылать свою благодать. Увы, горец в который раз счел усилия божества простым совпадением и уверенно почесал на звук гонга. Игр не на шутку обиделся и сменил нахально обглоданный пряник на свой пресловутый кнут. Конечно, бегать по городу не запрещено, но и одобрение властей это невинное занятие почему-то не вызывает. Именно поэтому, услышав впереди самоуверенный, громкий и размеренный топот подкованных сапог, горец на всякий случай свернул за угол, пропуская ненужного свидетеля. Действительно, обережник. Мостовую, беззаботно посвистывая, пересекал белобрысый увалистый парень, примерно одного возраста и роста с Эртаром. На правой руке обережника посверкивал идеально начищенный мыслестрел. К услугам левой из-за пояса торчала рукоять плети. Скрещенные за спиной фьеты рожками выступали над плечами, придавая тени гротескный вид. На поводке аридский страж вел покорно переставляющего лапы Тиша. Эртар поднял глаза к кусочку звездного неба в просвете между крышами, поделившись с ним красочным предположением об интимных взаимоотношениях темного и светлого Игра. Горцы вообще не шибко уважали двуединого, предпочитая ему древних родков и годков. Да и к тем относились скорее по-дружески. Попадаться в лапы обережникам нельзя ни в коем случае. Они слупят с незадачливого охотника вдвойне, чтобы хватило и гильдии, и им за усердие. Эртар, нервно покусывая губу, огляделся в поисках озарения. И оно милостиво явилось своему верному почитателю. Между домами, на протянутой из окна в окно веревке, шевелила рукавами на ветру белоснежная стая рубашек, возглавляемая ярким женским халатом. Взобраться к ним по водосточной трубе для горца было минутным делом. «О, великомудрый сын Итиллы!» «Чего?» Джай растерянно уставился на выскочившего, казалось, из-под земли и тут же павшего ниц человека в белом тюрбане. Полы длинного широкого одеяния павлиньим хвостом расцветили мостовую. «Это ест такой священный животный!» — пояснило дивное существо, так истово отбивая поклоны, словно на сапогах обережника было намалевано по Игрову лику. «Весь наш племя каждый день поминат его в беседа и приносит дары пища. Но да пребудет с ним милость Игр, а я быть смиренно молит тебя ответ на вопрос, где ты взят этот кошка,
«Ну, вообще-то...»
«Да кто ты такой?» спохватился обережник, наконец вспомнив о своей суровой должности. Карлис, ошарашенный не меньше него, одновременно шипел и тянулся к незнакомцу, жадно поводя носом. Джай на всякий случай покрепче перехватил поводок. Просиял челобитец, в знак дружбы по обычаю сорок прижимая правую руку к груди. «Слушай сюда, дорогой! Сейчас я все тебе сказать!» Уже на пятом предложении Джай напрочь потерялся в потоке изливаемых на него стенаний, подробных биографий, кажется, всех жителей Халийских гор и жалоб на непутевого родственника, сквозь которые с трудом пробивалась суть рассказа. Два брата-горца договорились встретиться вечером на большой-большой каменное место. Обережник снисходительно ухмыльнулся, прощая диким людям незнание равнинного наречия и, похоже, самого понятия «площадь». Однако один из них туда почему-то не явился. Джай сочувственно покачал головой, но ничего говорить пока не стал. А вдруг и впрямь всплывет, то есть найдется. И второй, охваченный большой-большой тревога, отправился искать его по большой-большой Шиул, пока не увидит в рука большой-большой воин-кошка, брат, и узнат его. Кошак, кстати, вроде бы определился и, радостно урча, рвался к горцу, который от рассказа уже перешел к цветастым благодарностям за находка глюпый животный и обещанием отдать брат, как толков встретит. Джай, в последнюю секунду опомнившись, отдернул машинально протянутую руку с поводком. «Ну, вообще-то, понимаете, это вещественное доказательство. Сердце у парня было доброе, но уже через месяц службы в обереже покрылось кольчугой здорового скептицизма. А спустя год к ней добавилось профессиональное чутье на ложь, которое в данный момент подавало явственные, хоть и маловразумительные знаки. «Хей, Най, я заплатит тебе за стараной!» Оскорбленно вскинулся горец, схватился за широкий рукав и горестно охнул. «Позор на мой голова! Забыт браслет дома! Но ты ведь знат, лавка мой дядя! Три горской лепешка! Да? Ходи утром к нему, я там жить! Ты не думай, я не обманывай! Сначала Денга, потом кошка! Может, сам брат прийти, он тебе и плати!» Пожилого ловкача Ваднеса, стараниями которого у аридских живодеров не было проблем со сбытом падали, Джай действительно знал. И родни у Онова водилось больше, чем он сам мог упомнить. А у какого горца ее нет? Тащить кошака через полгорода к хромому крысу или везти к себе домой? Обережнику совершенно не хотелось. Лучше сбагрить его с рук сейчас, а за бусами зайти утром и порадоваться такому раскладу. Если бы не гаденькое ощущение, что собеседник на это и рассчитывает. «Не придет», — решившись, брякнул парень. «Утоп ваш брат в канале». «Только кошка», — Джай для верности наклонился и заглянул Карлису под хвост. «То есть кошак, и остался».
«О, горе-горе!» —
пуще прежнего возопил странный проситель, для вязчего эффекта сгребая с мостовой горсть пыли и тонкой струйкой высыпая себе на макушку.
«Что я сказать, наш бедный мат? Как показаться на могилу отец? Добрый человек!»
Горец пополз поближе и, вцепившись в широкую обережную штанину, начал не то целовать ее край, не то зычно в него сморкаться.
«Нет, брат, нет и кошка, бери его себе! А за это давай поехать с мой маленькой-маленькой семья! Жена, мать-жена, три сестра и семеро детей в наш Шиул и рассказать всем о последний час бедный Эртар. Слющий, дорогой гость будешь, в любом дом плакай горка, скваж тебе наливай, булка с маком корми».
«Большой-большой?» — скептически уточнил Джай, наконец сообразив, что его смущает в горце.
«Самый-самый!» — заверил тот. «Что ты так на меня смотри?
От тебя тиной пахнет!» Ледяным тоном отчеканил обережник.
«Куда? А ну стоять! Стой, сорока паршивая, не то стрелять буду!»
Слова у Джая обычно не расходились с делом. Тем более, что обычно после них преступники решали, что терять уже нечего, и начинали сами палить почем зря. Поэтому так и неподнятый мыслестрел целиком лег на совесть Тиша, который, увидев, что обожаемый хозяин снова куда-то драпает, с душераздирающим мявом кинулся вдогонку. Обережника сдернуло с места, как двуколку за подхлестнутым ящерком. Поводок врезался в запястье, затянувшись на нем мертвым узлом и окончательно лишив возможности воспользоваться висящим на той же руке мыслестрелом. Честно говоря, у Джая не было ни малейшего желания преследовать дурноватого горца. Тот мчался, как ошпаренный козел, только что не отталкиваясь ногами от стен в особо узких проулках. А самое большее, что ему грозило, штраф в 2 серебряных браслета или месяц исправительных работ по очистке сточных канав. Убедившись, что поводок ему не распутать, парень попытался затормозить пятками, опрокинулся на бок и позорно поволокся за кошаком. Тот убавил прыти, но остановиться и не подумал. Обережник браво пробороздил лужу, честно поделил между двумя крысами кучку картофельных очистков, скользнул по чему-то мягкому и охотно размазавшемуся, после чего, окончательно озверев, подтянулся на поводке и, наконец, содрал его с руки. Кошак радостно поддал жару. Обережник неуклюже вскочил, тряся ноющей рукой и озираясь. Мягкое и липкое оказалось всего лишь гнилым овощем, такой тьме малопригодным для опознания. На площади в ночь Вознесения невесты божьи рожки не горели. Это отпугивало любопытных лучше приказов, угроз и обережи, ибо означало, что на брачное ложе будет восходить не только светлый, которому и так свечку держать не надо, но и темный, предпочитающий вершить свои дела во мраке, связываться с которым не хотелось никому. Вдобавок горца угораздило выскочить на площадь, как раз возле стены святилища, где народ и в ясный-то день не шибко толпился. Джай уже навострился дать задний и весьма быстрый ход, но напоследок глянул на свою несостоявшуюся добычу и окончательно убедился, что горцы безнадежно больные на голову, зато очень даже здоровые на все остальное. Потому что этот засранец на бегу выхватил кинжал, подпрыгнул, глубоко вонзил лезвие в забор, подтянулся, одновременно изворачиваясь всем телом, что тот карлис, забросил ноги на край стены, потом навалился на него животом, выдернул клинок, нагло подмигнул обережнику и соскользнул во двор святилища. Только ветки по ту сторону забора затрещали. Кошак сиганул следом, без труда взяв высоту в 2 человеческих роста. У парня потемнело в глазах от такого святотатства. Не то чтобы он был особо ревностным игрианцем, жертвовал на храм положенный семерик заработка, честно выстаивал на выходных и праздничных службах, несколько раз покупал ирны, но на этом его общение с двуединым и заканчивалось. Чем таким таинственным и запретным занимаются дхеры в своем обиталище, в народе, кстати, метко именуемым гадюшником, его совершенно не волновало. Зато однажды ему с напарником поручили унести от этих ворот труп вора, сдуру сунувшегося в святилище. Напились потом оба вдрызг, и все равно еще неделю кошмары снились. Лучше бы этот кретин утонул в канале. А если дхеры узнают, что в храм его загнал он, Джай? Обережнику стало совсем весело. «Эй, ты!» — без особой надежды на ответ прохрипел он, так и не определившись между криком и шепотом. Менее эффективным, зато куда более безопасным. «Выходи оттуда! Немедленно!» 3 ха и кабаний хвост, как говаривало аритское жулье, символично оттопыривая мизинцы на обеих руках. Хотя 2 у Игра было вроде бы только лика. Джай тоскливо сглотнул заготовленную для плевка слюну, вытер потные ладони о штаны и, подойдя к растущему у самой стены дереву, в растопырку полез вверх между стволом и каменной кладкой.